Глава вторая. Двор безумного крика. Случалось, я рано в гости являлся, или поздно порою. Там выпили пиво, а там не варили. Кто не мил, тот не кстати.
Речи Высокого.
Тракт виден плохо. Собственно, это поросшая травой тропа, но я знаю, что не погибну в непроходимой чаще. Иду все время на восток, параллельно побережью, а потому должен раньше или позже попасть к людям. Через некоторое время начинают попадаться кострища. Круглые черные пятна углей и пепла. Старые, но вдоль этого ручья разбивали лагеря время от времени. Огонь разводили у самой тропы, словно путники боялись углубиться в лес. Привалы были поспешными. Я нахожу серебряный украшенный кубок, окованный рог для питья, несколько костяных пуговиц, приличный маленький топорик, всаженный в ствол поваленного дерева. Два раза натыкаюсь на непогребенные объеденные останки. Один раз на высохший, лежащий тут минимум полгода труп, на котором сохранились остатки одежды и грубого кожаного доспеха. Поодаль лежит подпорченный деревянный щит и проржавевший меч с многоугольной конической гардой и таким же массивным навершием. Меч с побережья, скверной работы. Затем еще фрагменты старого побелевшего скелета в русле ручья. У обоих нет голов. Ни один не принадлежит тому, кто рожден на земле. Я осматриваюсь, но вижу лишь тысячи старых стволов, что тянутся в бесконечность, как ясеневая колоннада. Плащ мой становится жестким и, пожалуй, вправду не пропускает воду, но особого значения это уже не имеет. Я мог остаться сухим только в местах, где меня укрывают лежащие внахлёст части доспеха, но там я пропотевший, и у меня все свербит. После полудня я чувствую дым. Где-то горят костры. Через какое-то время слышу лай собак и рев скотины. По крайней мере, так я это называю. Когда я вижу дерево, называю его ясень, или сосна, или пиния. Это лучше, чем мидгардское вельвичье или драгомерие. Слышу хриплое взрыкивание, завершающееся протяжным скулежом, напоминающим смех гиены, и думаю, собака лает. Хотя не лает... Да и не собака это, а лишь существо, более всего похожее на тигра-увольня. Я подскальзываюсь на мокрых камнях и корнях, проклиная свой скарб. Охотнее всего бросил бы все в кусты, но это глупая мысль. Однажды любая из этих вещей может спасти мне жизнь. Двор стоит на холме. Перед ним виднеется излучина реки, в которую впадает мой ручей. Предполье вырублено. Все покрыто пнями некогда срубленных деревьев. С места, где стою, виден частокол, венчающий вал, ощетинившийся заостренными кольями. Над ними запавшие крыши, покрытые обомшелым гонтом. Вокруг вала там-сям стоят низкие темные избы из бревен, без окон, словно присевшие под тяжелыми стрехами. Я вижу людей. Несколько человек выбегают из леса и наперегонки гонят к форту. Крик. В десятки метров от меня по щиколотку в ручье стоит девушка с белой мокрой тряпкой в руках. Я вижу бледное испуганное лицо, широко открытые глаза, наполненные чернотой. Прядки мокрых темно-фиолетовых волос приклеились к ее лицу. Длинное голубое платье, тоже мокрое, облепляет тело. Она стоит так секунду... Потом издает испуганный писк и в панике бросается вверх, сверкая босыми стопами. На берегу остается лишь деревянное ведро, полное мятых тряпок. В форте уже закрывают врата. Кто-то гонит внутрь двух перепуганно рычащих косматых коров, массивных как буйволы, с раскидистыми рогами. Крики, лай псов. А над всем этим встает протяжный голос какой-то трубы, что звучит будто рев мамонта. А тут рады гостям. Но живут здесь добрые люди. У тропы возведен кривой деревянный навес, бревна, накрытые крышей. В нем только три стены, а перед входом виден круг камней и кучка влажных углей. Дальше выстроена полукруглая каменная стенка, чтобы отражать тепло внутрь. Есть и кучка топлива, заботливо прикрытая от дождя слоем веток. В центре стол, сколоченный из половинок балок, и две лавки. Что еще нужно? Здесь не следует внезапно подходить к домам и стучать в ворота. Следует сесть и ждать, пока к тебе выйдут. А если не выйдут, есть где переночевать, разжечь костер, имеется крыша над головой. Отдохни, поешь, выспись и ступай себе прочь. По сути, милый обычай. Прежде всего я сбрасываю проклятущее седло на лавку и снимаю мокрое снаряжение. Отрубленную лапу твари я оставляю снаружи. Пусть мокнет. Ей нужно стать моим откупным. Чем-то вроде «я избавил вас от чудовища». Может, разузнаю, что это вообще такое. Разжигаю костер под навесом. Это требует бенедиктинского терпения, раздувания жара, подкладывания маленьких иголок и щепок, а потом оберегания утлых язычков пламени от ветра. Минут через 20 у меня гудящий огонь, который не боится сеющегося дождя. Сижу на столе со скрещенными ногами, курю трубку с моим бесценным табаком Вирджиния и мечтаю о чае. Увы, чая мне не дали. Только сейчас до меня доходит, сколько полезных вещей могло уцелеть на станции. Ну, хотя бы чай. Они наверняка не выпили весь чай, а я взял и сжег. Двор на холме кажется покинутым, темным, хмурым и тихим. Я чувствую, что за мной пристально следят, но, пожалуй, радуюсь, что меня решили игнорировать. Меняю белье и вытаскиваю из вьюков сухое исподнее. Нахожу полукожух с капюшоном и делаю ревизию припасов. Есть у меня бульон в кубиках, помещенный в какой-то промасленный кожаный мешочек. Есть у меня немного карпатских копченых сыров, сухая колбаса, мясо в полосках, сухари, завернутые в пергамент, стеклянная баночка с медом, закрытая широкой крышкой. Немного запрессованных сухих фруктов с орехами, несколько батончиков халвы, но без упаковки. Они обернуты в какие-то листья, должны быть виноградные. Не могли дать мне сахара. Это было бы ужасно опасно. Зато могли халву и прессованные фиги или кусок пробки. Насколько я знаю, ни миндаля, ни фиг, ни пробковых дубов здесь нет. Так от чего пожалели немного чаю? Не могли завернуть это вот в чайные листья. Также я нахожу вещи, которые провез контрабандой и которые мне положили тайком. Но ни следа кофе или чая. С радостью нахожу 3 плитки шоколада, немного табака, бутылку ракии, вторую рома, обе пластиковые и плоские. Я скорее помру, чем выкину их. Что за чудесная вещь, пластик. Легкий, не бьющийся, плотный. Сливовицу мне дал Левкович, а Navy Rum наверняка Дартлоу. Я раскручиваю металлический контейнерец и монтирую удочку. Леска сплетена из конского волоса. Просто беда. Хорошо хоть грузило и крючок нормальный. Могло же им прийти в голову, например, снабдить меня костяными крючками. Но не пришло, слава богу. А потом я вырезаю себе палицу и действительно иду на рыбалку. Рыбу видно. Плавает у самого дна, прячется за камнями. Но ее не интересуют ни дождевые червяки, ни шарики жеванного сухаря, ни кусочки мяса. Толстая и нагулявшая жирок, она лишь действует мне на нервы. Надо попытаться соорудить острогу. Стоило бы собрать лук, но мне неохота. Я и так хожу груженный, словно мул, а разобранный он удобнее. Готовлю воду с медом, заправленную капелькой сливовицы. Кроме того, на ужин будет шоколад, кусочек колбасы и сухарь.